Глава 4. Рудный встретил нас резкими порывами встречного ветра, свистевшего в пустых окнах и срывавшего с крыш колючую снежную крупу. И сразу сделалось не по себе. Пусть из-за неплотной застройки окраин у обоза пока еще оставалась теоретическая возможность для маневра, но высоченные сугробы делали такую возможность именно что теоретической. А дальше дома начинали тесниться друг к другу, и съехать с кое-как укатанной дороги уже нечего было и надеяться.
«Не нравится мне это!»
— пробормотал возница, наблюдая за обеспокоенно придавшими ушами лошадьми.
«Ох, не нравится!»
«Ага, и не свернуть никуда!» — поежился Напалм. «Случись чего, и встанем намертво! Вот поедет кто навстречу, и что делать будем?»
«Не, разъедемся!» Тут вдоль дороги отстойники расчищены. Можно разминуться будет.
«Часто напрямик ездите?» — спросил я, одновременно пытаясь отправить вперед так и норовившее выйти из-под контроля ясновидение.
«Мы нет. Мы обычно не спешим никуда, а некоторые только через город и катаются. Это, конечно, опасно, зато по времени неплохой выигрыш получается. Да и вот теперь на объездной дороге страх и ужас, что творится».
«Почему?» Поинтересовался я, морщась из-за напора магической энергии, впивавшейся в голову сотнями колючих иголок. Дворы ближайших домов то проявлялись перед внутренним взором, то исчезали, а до соседних улиц дотянуться предвидением и вовсе не получилось. И это при том, что даже небо над нами еще не успело затянуть.
— Там болото, — подсказал Напалм. — Жуткое место, был как-то раз. А в городе крысюков полно.
— Точно!
— кивнул возница.
«Так и есть. Если крысюки полезут, главное, лошадей прикрывайте. Эти сволочи в первую очередь на них кидаются. А куда мы без коняк?»
«А что за крысюки?» — удивилась Марина.
«Крысюки — это такие твари, на крысу похожи, но размером с собаку, и прыгают не хуже обезьян. Запросто с крыши на голову сигануть могут. И умные заразы. Понимают, что дохлую лошадь с собой никто не потащит, и все мясо им останется».
«Ужас какой!» вздохнула Марина. Я глянул на ближайшие дома, оценил разделявшее нас расстояние и усмехнулся. Тут никакая обезьяна не допрыгнет, слишком далеко. А пока стая по сугробам проберется, мы запросто этих тварей перестрелять успеем.
«Здесь нормально!» —
перехватил мой взгляд как раз в этот момент обернувшийся возница.
«Тут опасаться нечего. Вот дальше, где старая застройка начнется, там ухо востро держать надо».
«А обязательно через центр ехать?» Шмыгнул носом Напалм. «Не сейчас, я имею в виду, а вообще».
«Так, короче, если не через центр, то по времени выигрыша никакого не будет. Вот люди едут. Ну а мы за ними, деваться некуда».
Я только вздохнул. Какой смысл срезать через город, если запросто можно головы лишиться? А с другой стороны, вовсе не факт, что в объезд намного безопасней получится. Там своих тварей хватает. На хорошо укатанной дороге обоз немного растянулся, и первые сани почти потерялись из виду, в пелене, накатывавшей с юга в юге. Ветер в городе не думал стихать, снег по-прежнему забивал глаза, а когда полуразвалившиеся коробки двухэтажных домов остались позади, и мы въехали в частный сектор, стало только хуже. Вдоль дорог потянулись едва выглядывавшие из сугробов трухлявые доски заборов. Меж голых ветвей яблонь и вишен замелькал зиявший дырами шифер крыш, закопченные стены и печные трубы. Немного дальше в снежной пелене маячили смутно различимые силуэты стоявших на особицу пятиэтажек. Но до них было еще ехать и ехать.
«Сейчас поселок проскочим, а почти сразу центр начнется», — предупредил возница и, взведя курки обреза горизонтальной двухстволки, положил его себе на колени. «Не зевайте!»
«Ты аккуратнее с пушкой-то!» — забеспокоился Напалм. «Пальнешь еще?»
«Не учи отца! У самого, можно подумать, патрон не дослан!»
«Не дослан!»
— подтвердил пиромант.
«Ну и зря! Лишнее движение в критической обстановке не есть хорошо!»
Напалм задумчиво глянул на ржавый короб остановки общественного транспорта с давным-давно выбитыми стеклами и, вздохнув, передернул помпу.
«У меня зажигательное в магазине!» — предупредил он. — Не пугайтесь, если что.
— Ерунда! Мои лошадёшки не к такому привычные.
Я тоже настороженно завертел головой по сторонам, но патрон в патронник досылать не стал. Не ворошиловский стрелок мелкую дичь из винтовки бить. Если крысюки действительно такие шустрые, лишь впустую без боекомплекта останусь. Слушай, ты только зажигательные взял?
— Ага!
— улыбнулся в ответ пиромант и заговорщицки подмигнул. «Ну-ну». Покосившиеся заборы частного сектора как-то в раз остались позади, дорога пошла едва ли не в притирку к заброшенным домам, и у меня по спине побежали мурашки. Сложенные из камня и качественного кирпича, а не из рассыпавшегося от непогоды шлакоблока, двух- и трехэтажные особняки ничуть не походили на засыпанные снегом холмы на окраине. И от этого становилось еще хуже. Выбитые окна, широкие трещины и уродливые шрамы, целыми пластами обвалившейся штукатурки, производили удручающее впечатление. Запустение и безнадега, блин. Запустение и безнадега.
«На окна цокольных этажей смотрите!» — посоветовал возница. «Если крысюки полезут, то из подвалов!»
«А как же прыжки с крыши?»
— удивился задравший голову напалм.
«Забей! Главное, стаю перехватить!»
— Вас понял!
— кивнул пиромант и повернулся ко мне.
— Что скажешь, Евгений?
Я слегка ослабил контроль над ясновидением и сразу же поморщился из-за ударившей в затылок призрачной кувалды. А потом потоки, взбаламутившие магическое поле энергии, и вовсе подхватили сознание и попытались закружить его в безумном хороводе, словно раскрытый в ураган зонт. Пришлось, образно говоря, зонт сложить и, свернув предвидение в узкий щуп, пробежаться им по терявшимся в снежной мгле домам, мимо которых предстояло двигаться обозу. Но даже и так вскоре нестерпимо заломило зубы и виски, и перед глазами замелькали белые точки. И ладно бы стоило напрягаться, так нет, ясновидение просто не справлялось с магическими помехами. «Ах-ах-э!» — поморщился я и вытер выступившие на глазах слезы. «Ничего не скажу!»
«У Евгения на такие дела чутье!»
— пояснил пиромант удивленному вознице. «Но не сегодня!» — вздохнул я и краем глаза заметил, как из подвального окна соседнего дома на снег хлынул серый поток.
«Ох, мать!»
— вытаращил глаза сидевший напротив меня пиромант и вскинул дробовик. Я только успел завалиться на бок, а в следующий миг из ствола Мосберга вырвался длинный сноп огня, и по ушам ударило оглушительное «бам!». Напалм передернул цевьё и выстрелил второй раз, хотя особой необходимости в этом уже не было. Полдюжины словивших зажигательный заряд тварей просто раскидало по сторонам, и набравшее силу алхимическое пламя моментально превратило их тушки в бесформенные куски обугленного мяса.
«Но! Пошли!»
— взмахнул вожжами, даже не подумавший схватиться за двустволку дядька, и перепуганные лошади понесли нас вперед. Охранник, искативших следом саней, взмахом руки отправил в подвальное окно бутылку с зажигательной смесью, и разбившаяся о раму стекляшка расплескалась во все стороны дымно-чадящим пламенем. Немедленно послышался пронзительный визг, но мы уже умчались прочь, и постепенно все звуки утонули в заполнившем голову звоне.
«Вот это ты дал!»
— заорал пиромант, укрутившийся на козлах дядька.
«Вот это дал!»
«В следующий раз!»
— произнес я, не слыша собственного голоса. «Предупреждаю, чтобы успел голову в снег зарыть!»
«И меня тоже!» Судорожно сглотнула Марина. «Что это было вообще?»
«Крысюки!»
— объяснил нервно оглянувшийся возница.
«Слушай, Костя, а чем у тебя патроны набиты?»
«Не знаю. Уже снаряженными покупал».
«Только очень громкие они».
Поморщился дядька, сунув руку под ушанку.
«Так и оглохнуть недолго.
Зато какой эффект!»
«Хорошо, хоть ветер встречный и снег!» — вздохнул я. «А то бы весь город о нашем приближении знал».
«Это точно!»
«Фигня, война!»
Махнул рукой напалм и, стянув с головы шапку, вытер ею вспотевшее лицо, на котором явственно проступили зеленовато-белые пятна. Да я и сам чувствовал себя не лучшем образом. И дело было вовсе не в привычной уже ломоте под левой лопаткой, нет. Катившиеся навстречу валы магической бури врезались, подобно призрачным таранам, пронизывали насквозь и, вызывая тошноту, уносились дальше. А еще ветер и снег. Уже и соседних саней во всей этой пурге почти не различить. Одно хорошо — нападение бандитов в такую непогоду можно не опасаться. Ни один отморозок сегодня из укрытия не выползет. Ни за какие ковришки. Правда, для всякой нечисти сейчас, наоборот, самое раздолье. А еще неизвестно, от кого отбиться проще. Гул ветра, уколы снега, тряска саней. В голове ухает тупая боль, перед глазами мелькают непонятные обрывки видений. Не давая толком разглядеть проглядывавшие из пурги развалины со снежно-черными провалами окон. Плохо, плохо, плохо. Мне плохо. И больно. В голове так и звенит. Вот-вот сознание потеряю. Скоро даже пошевелиться не в состоянии буду. И это тоже плохо. Очень плохо. Пересиливая сковавшее тело онеменение, я дотянулся до левого предплечья и стиснул нашаренную под одеждой бутылочку с L-13. По жилам немедленно заструилась снимающая усталость ледяная свежесть. Боль стихла, а уже через несколько мгновений убойная доза впрыснутого в кровь наркотика ударила в голову. Из меня разом будто воздух выкачали. Подобно сдутому шарику, я развалился на скамье, и сознание закачалось на гребне волны, готовое в любой момент сорваться в столь притягательное забытье. Навеянное вырвавшимся на волю ясновидением, образы в один миг смыл шквал наркотического бреда, и засевшие в голове клочья всевидения перестали рвать череп на части. Несколько минут я с трудом сохранял ясность рассудка, но потом достаточно быстро полегчало. А когда догадался закатать на лоб маску и подставить под порывы ледяного ветра раскрасневшееся лицо, и вовсе стало невообразимо хорошо. Ничего не болит, снова бодр и полон сил. Замечательно все просто. Вот только бы на L-13 так не подсесть. А то втянусь еще. Напалм тем временем перегнулся через борт и в буквальном смысле слова исторгал из себя завтрак на дорогу. Все, порог восприимчивости пройден. Теперь уже не важно, уник ты или обычный человек, нестабильность магического поля слишком сильная. Уникам в такой ситуации даже хуже придется, пожалуй. Но, по крайней мере, тем, у кого такой замечательной бутылочки с собой нет.
Вон как его полоскает!
— обернулся возница, вытряхивая набившийся в бороду снег.
— Неужели укачало?
— Магическая буря, — пояснил я. — Марин, ты как себя чувствуешь?
— Замерзла.
— пробормотала с носом закутавшаяся в меховой капюшон девушка.
— Долго нам еще?
— Город почти проехали. Если с бурей разменемся, дальше проще будет.
Пытаясь хоть что-то разглядеть в бесновавшейся вокруг вьюге, ответил дядька и достал из кармана пузырек с таблетками.
— Эй, Костя, может, тебе комага съесть?
— В задницу и комаг!
— прохрипел пироман, в глазах которого мне почудились отблески нехорошего злого огня.
— Сейчас сдохну!
— Если кого-нибудь не сожгу. Этого, разумеется, он вслух не произнес, но я его прекрасно понял и так. Пиромантам еще хуже приходится, чем ясновидящим. Их от избыточного притока энергии просто распирает. И напалму, похоже, до самого сгорания недалеко осталось.
«Как знаешь!»
— пожал плечами дядька и, мельком глянув в черное, затянутое низкими тучами небо, закинул в рот таблетку.
«Мне хорошо помогает!»
Тут дорога потянулась вдоль длинного трехэтажного здания, очень удачно прикрывшего нас от ветра. Вьюга немного стихла. И даже колебания, пошедших в разнос магических полей, стали доставлять куда меньше неприятных ощущений, чем раньше. Или все дело в наркотике? Да нет. Напалму тоже полегчало. Неужели успели с бурей разминуться? Похоже на то. Выходит, нас лишь самым краешком задело. И страшно даже подумать, что сейчас в эпицентре творится. Если застрянем или потратим время на поиски объезда, хана. Никакой комак не поможет. Мы с Напалмом еще немножко потрепыхаемся, а колдун из охраны точно копыта откинет. Гимназисты к перепадам напряжения магических полей даже больше, чем наши братья, чувствительны. Загнется, как пить дать загнется.
«О!»
— тяжело вздохнул пиромант.
«Отпустил, окажись!»
И вьюга стихла, выглянула из капюшона Марина. «Прорвались?»
«Хорошо бы!»
Возница запрокинул голову к по-прежнему черному небу и обрадованно ткнул варежкой в светлую полоску над крышами.
«Точно! Совсем немного осталось!»
Неожиданно сквозь навеянную наркотиками безмятежность пробилось кольнувшее сердце дурное предчувствие. Я лихорадочно завертел головой по сторонам. Не сумел заметить ничего подозрительного и от безысходности потянулся к ясновидению. Уж лучше этого б не делал. Пусть магическая буря и поутихла, но растворенный в крови наркотик помешал правильно рассчитать силы, и в сознание вместо предвидения ворвались совершенно бредовые, никак не связанные друг с другом галлюцинации. Я, совершенно голый, с ножом в руке, иду по залитому кровью кафелю. Подошвы липнут к полу, но мерзкое ощущение вдруг сменяется обжигающим холодом шершавого бетонного пола. Душевая как-то незаметно становится складом, заваленным мешками с селитрой, но почти сразу полутемное помещение разрезает узкая прореха, ведущая в другой мир. За ней засыпанный снегом ночной лес, а еще кусочек юга. Там тепло. Вот только это лишь иллюзия. Тепло — иллюзия. На самом деле я стою под стеклянным куполом, и сверху на меня уставился чей-то абсолютно синий глаз. И прятаться от этого ледяного эрзаца всевидящего ока уже слишком поздно. Доминик, зараза, не предупредил. Усилием воли, выкинув из головы весь этот бред, я часто-часто задышал, прогоняя дурноту, и досадливо скрипнул зубами. Гадство! Какое гадство! Наркотик не позволял использовать предвидение, а нехорошее предчувствие и не думало утихать. Нет, оно лишь усилилось, и лезвием ледяного клинка вонзилось под левую лопатку. Я отвернулся от своих спутников, беззвучно выругался и недоуменно заморгал, вдруг приметив мчавшуюся нам вдогонку тень. Законы тяготения на нее не распространялись, и призрачная тварь легко сигала через дорогу с одного дома на другой, нисколько не смущаясь тем, что бежит по отвесной стене. Тут из снежной пелены вынырнули еще две призрачные гончие. И стало ясно, что дело пахнет керосином. «Гони!» На мгновение позже меня, уловив опасность, заорал ехавший на санях позади нас гимназист. И начался сущий бедлам. Возница от души стеганул лошадей, но нормальную скорость на заметенной снегом дороге саням было не набрать. Пятна беспроглядной черноты мчались вперед, буквально обтекая сорванные ветром с крыш снежинки, и расстояние между нами стремительно сокращалось. Навстречу сотканным из самой тьмы созданием зазвучали частые хлопки выстрелов. Но картечь оказалась не в силах причинить им никакого вреда. Летящие по стене, остановившиеся позади здания тени, явно приготовились к последнему рывку. И тут в игру наконец вступил Иосиф. Сорвавшаяся с его пальцев шаровая молния врезалась в угол трехэтажного особняка, и вместе с обломками кирпича во все стороны сыпанули ослепительно белые искры. Брызги колдовских огней прожгли в оказавшейся ближе других к эпицентру взрыва твари сразу несколько дыр, и прорехи начали быстро расползаться, разъедая саму сущность странного создания. Попавшая под удар гончая рухнула в сугроб, а ее товарки стремительно сиганули через дорогу. Но меж сведенных ладоней колдуна уже разгорелось новое сияние. Раскрученное в слепящее яркий шар боевое заклинание устремилось к преследователям и взорвалось, прежде чем те успели увернуться. Резанувшее по глазам сияние в один миг выжгло из окружающего пространства всю тьму, и от жутких тварей не осталось и следа. Лишь выбравшаяся из сугроба тень успела юркнуть в подвальное окно, прежде чем ее заметил тяжело дышавший колдун.
«Вот блин!»
— напалм вытер покрывшееся испаренное лицо и покачал головой.
«Не уверен, что смог бы их всех за раз!»
Сообразив, что чуть не ляпнул лишнего, он замолчал и поспешил поправиться.
«В смысле, зажигательными патронами этих тварей вряд ли пронять!»
«Ох-охо!» — обернулся к нам возница. «Михаил Григорьевич как воду глядел, когда колдуна нанять решил!»
«А раньше без колдунов ездили, что ли?» — удивился я.
«Без них! А только наняли и сразу спас!»
Тянувшаяся вдоль длинного забора дорога вильнула в сторону, и в лицо вновь полетел колючий холодный ветер. Ветер тоже усилился, а колебания магического поля и вовсе начали напоминать волны, бьющие о скалистый берег в девятибальный шторм. Рано радовался. С бурей мы пока еще окончательно не разминулись. Вон как метет. Не видно низги. Тут снежную пелену пронзили лучи мощных фар встречного автотранспорта. Ехавшие впереди сани резко замедлили ход.
«Что за дела?»
— насторожился возница.
«Похоже, навстречу кто-то попался», — предположил я. «Тут ведь не развернуться!»
— всполошился пиромант.
«Пойду пройдусь!»
Выпрыгнул я на дорогу, заметив, как мимо наших саней пробежали сначала двое охранников, А потом и Иосиф в обнимку со своим неизменным кофром.
«Евгений!» — забеспокоилась Марина. «Не уходи! Сейчас вернусь, только посмотрю, что там стряслось!»
На самом деле, сидеть в санях и ждать у моря погоды было просто невмоготу. Хотелось что-то делать, куда-то идти, да просто бегать по кругу, лишь бы избавиться от разъедавшего меня изнутри зуда. Нет, все же не стоит наркотиками злоупотреблять. Так и свихнуться недолго. Пересиливая порывы и сбивавшись с ног вьюги, я пробрался мимо саней в самое начало обоза и, закрывшись варежкой отлетевшего прямо в лицо снега, осмотрелся по сторонам. Как оказалось, мы и в самом деле наткнулись на пытавшихся обогнать бурю горемык. И что хуже всего, разминуться на узкой дороге не было никакой возможности. Слева стена дома, справа глухой забор и переулок, перекрытый сугробом едва ли не в человеческий рост высотой. Выход один, кому-то придется сдавать назад. И поскольку с санями такой фокус точно не пройдет, остается только убедить в этом наших коллег по несчастью, прикативших на двух увешанных гирляндами мощных фар КАМАЗах. Но вот переговоры на этот счет явно не задались. Свист ветра, едва не сбивающая с ног метель, колючие волны магической энергии и несколько яростно ругающихся мужиков. Сюрреализм чистой воды, но такова уж человеческая природа. Как же можно просто сдать назад, не помотав перед этим нервы ближнему своему? А уж первому встречному без препирательства и вовсе никак уступать нельзя. Сам себя после этого уважать не будешь. И по барабану, что из-за дурацкого гонора мы теряем драгоценное время, а шансы опередить бурю уменьшаются с каждой минутой у обеих сторон. Поправив ремень, закинутый за плечо винтовки, я подобрался еще чуть ближе к спорщикам и прислонился к торчавшему из сугроба обломку бетонного забора. Михаил Григорьевич и Кирилл Ефимович к этому времени из переговоров уже выбыли. И припираться с невысоким мужиком в зимнем камуфляже остался один начальник охраны.
«Да не можем мы отъехать!»
— заорал Константин, перекрикивая шум ветра.
«У нас дюжина саней! До вечера сдавать назад будем!»
«Тогда во двор заезжайте!»
— безапелляционно заявил представитель товарищей по несчастью, которые оказались нам вовсе не товарищами. Я заметил свисавший у него с плеча компактный пистолет-пулемет и на всякий случай, подавшись немного в бок, укрылся за бетонным столбиком. Не стоит на всеобщем обозрении торчать, если того и гляди, стрельба начнется. Охранники как с нашей, так и с той стороны к такому развитию событий уже готовы. Оружие на изготовку, все настороже. И надо сказать, вооруженного народа у КАМАЗов собралось едва ли не вдвое больше, чем у нас. Обозников-то в расчет можно не принимать, толку от их двустволок будет немного.
«Какой во двор?»
Теряя терпение, махнул рукой Константин на перегородивший проезд сугроб.
«Ты как снег расчищать предлагаешь?»
«А мне какое дело?» — осклабился мужик. «Мы возвращаться не будем!»
«Да вам 30 метров всего назад до отстойника сдать, а там разменемся!»
Продолжил взывать к здравому смыслу начальник охраны.
«Слушай, давай не будем терять время, мы просто не сможем отъехать. Даже если попытаемся, нас тут же вместе бурей накроет. Вам-то какой интерес здесь торчать?»
«А почему мы возвращаться должны, а? Вы какие-то особенные, что ли?»
«Да не можем мы просто!»
В сердцах крикнул Константин и потер изуродованную шрамом щеку.
«Ты пойми, либо решаем вопрос быстро, либо всем мало не покажется».
«А чё ты мне тыкаешь?»
Моментально зацепился за слова набычившийся мужик, которого начало трясти от злости.
«Ты не тыкай, понял?»
«Понял».
Очень спокойно пообещал начальник охраны, но меня от такого тона пробило зноб. Чувствовалось в его голосе нечто жутковатое.
«Давай просто решим проблему».
«Проблему? У кого проблема? Это у вас проблема будет, ты понял?»
«Что я должен понять?»
«Освобождайте дорогу!»
«Ты же сам видишь, не можем!»
«А меня не колышет!»
Завелся бугай и ткнул Константину пальцем в грудь.
«Лучше не зли меня!»
Неожиданно я уловил слишком уж упорядоченное для царившего вокруг хаоса биение магической энергии. И сразу связалось его с выглядывавшим из кабины дальнего КАМАЗа человеком. Толком разглядеть его помешала метель, но в том, что это колдун, сомневаться не приходилось. Теперь понятно, почему они так борзеют. Полтора десятка автоматчиков плюс колдун, ну как при таком раскладе можно каким-то торгашам дорогу уступить?
«Освобождайте дорогу!»
Рявкнул мужик, лицо которого налилось дурной кровью.
«Или...»
Он глянул мимо Константина на ряды саней и ганенько улыбнулся.
«Или мы бурю в машинах переждем. Съел?»
«Слушай, клоун!»
— произнес потерявший терпение начальник охраны и придвинулся к собеседнику почти вплотную. Дальнейшее сказанное им помешало расслышать шум ветра. Но мужика эти слова без всякого сомнения проняли до самых печенок. Скривившись, он молча развернулся и зашагал к грузовикам. Распахнул дверцу кабины и только начал что-то говорить, как, получив по лицу босой пяткой, уселся задницей в сугроб.
«Какого хрена?»
Вывалившийся из кабины парень в майке-алкоголичке, в камуфляжных штанах, едва не упал следом, но сумел удержаться на подножке и вскинул пистолет-пулемет.
«Страх потеряли, твари!»
И одной длинной очередью он срезал запряженных в ближайшие к грузовикам сани лошадей. А в следующий миг и сам рухнул в снег с простреленной головой. Каким-то неуловимым движением выхвативший из кобуры пистолет Константин выстрелил в него навскидку, но умудрился при этом всадить пулю точно промеж глаз. Воспользовавшись всеобщим замешательством, начальник охраны метнулся за сани и, перехватив оружие двумя руками, опустошил магазин в стоявших у грузовиков людей. И тут уж выстрелы загромыхали с обеих сторон. Грохот очередей, визг рикошетящих от бетона пуль, ржание бьющихся на снегу коней, крики людей. Хаос. Спрятавшись за бетонный столбик, я скинул варежку в снег, несколькими судорожными движениями передернул затвор винтовки и осторожно выглянул обратно. Как ни странно, особого преимущества вооруженные автоматами отморозки поначалу не получили. Дробовики и жезлы свинцовых ос позволили охранникам оттеснить лупивших беспорядочными очередями парней ко второму КамАЗу и разбежаться по укрытиям, прежде чем иссякли заряды в отводивших от них пули амулетах. Решив лишний раз не высовываться, я рискнул прибегнуть к ясновидению. Но рвавшие магические поле помехи и убойная доза Л-13 не позволили в полной мере оценить ситуацию. А потом сознание призрачным огнем опалил отголосок напитываемого энергией боевого заклинания, и стало ясно, что медлить нельзя. Привстав, я сразу заметил размахивавшего руками колдуна, с кончиков пальцев которого срывались оранжевые искры, и поспешил приладить цевье винтовки на плоскую верхушку столбика. Упер приклад в плечо, поймал заклинателя на мушку и плавно потянул спусковой крючок. Громыхнул выстрел, ствол лишь слегка подкинуло, и все же попытка вывести из игры заклинателя канула в туне. Оставившая явственно различимый ясновидением след, пуля вдруг вильнула в сторону и вместо колдуна прошила брезент тента. Матерно помянув все защитные амулеты, вместе взятые, я ухватился за рукоятку затвора, перезарядил трехлинейку и вновь выругался, обнаружив, что за это время гимназист успел спрятаться за кузов КамАЗа. А в следующий миг нестерпимо заломило зубы. Во рту появился металлический привкус, и после нескольких редких хлопков полностью смолкла вся стрельба. Точнее, перестали стрелять ружья и автоматы. Жезлы свинцовых ос, как и прежде, продолжали бесшумно плеваться смертью, и теперь преимущество оказалось уже на нашей стороне. Что ни говори, ни одними атакующими чарами гимназисты полезны. Потеряв несколько бойцов, прятавшихся за КамАЗами, беспредельщики начали отступать. И тут из снежной пелены вынырнула и метнулась к обозу огромная шаровая молния. Попадавшиеся ей на пути снежинки просто испарялись, но прежде чем сгусток энергии рухнул на сани, за которыми прятались наши стрелки, ослепительная вспышка отбила его назад, прямо на кабину головного грузовика. Громыхнуло знатно. Во все стороны полетели куски перекрученного железа, и взметнувшееся к верхним этажам соседнего здания пламя немедленно перекинулось на прикрытый тентом груз. Вконец растерявшиеся отморозки поспешили раствориться в снежной пелене, и прикрывавшие друг друга подчиненные Константина немедленно начали выдвигаться вдогонку за ними. Остальные обозники от саней отходить не стали и бросились оказывать первую помощь раненым, заодно между делом добив пострадавших в перестрелке лошадей. И неожиданно я осознал, что, наблюдая за всей этой суетой со стороны, пока обоз ехал, все были равны, но случился форс-мажор, и про меня просто забыли. С одной стороны, так даже проще, а с другой, спасать в первую очередь будут своих. И упускать это из виду ни в коем случае не стоило.
«Чё за фигня?»
Присел рядом со мной, прибежавший на звуки стрельбы напалм.
«По какому поводу махач начался?»
«Дорогу не поделили», — ответил я и, стряхнув свалявшийся в сугробе варежки снег, поспешил натянуть ее на озябшую ладонь.
«Вот ни хрена себе! А грузовик зачем запалили?
Колдун случайно шаровую молнию туда отбил. Указал я на сидевшего в соседних санях Иосифа. Гладко выбритое лицо гимназиста из-за перенапряжения пошло яркими пятнами. Красные отметины расползались по скулам и подбородку. От заметно припухшего носа тянулась вниз тоненькая струйка почти черной крови. Зачерпнув пригоршню снега, гимназист приложил ее к переносице и повалился обратно на скамью. Да уж, не сладко ему пришлось. При такой неоднородности магического поля попробуй поколдуй.
— И чего это они все на фаерболах помешаны? — хмыкнул пиромант. — Никакой фантазии!
— Простейшее боевое заклинание, потому как, — объяснил я. — Плюс максимальный объем при наименьшей внешней поверхности, закон сохранения энергии и все такое.
— Да я и то лучше смог бы!
— И огнестрельное оружие бы заблокировал.
— Легко!
— фыркнул напалм и забеспокоился.
— Ладно, побегу, Марину проверю.
Я выбрался из сугроба, закинул винтовку за плечо, и тут из снежной пелены начали возвращаться убежавшие вдогонку за противником охранники.
— Михаил Григорьевич!
— крикнул первым подскочивший к саням начальник охраны.
— Как у вас?
— Двоих наповал, одного серьезно зацепили, царапины не считали.
— Михалев тяжелый, мостовой Алиев раненый, но на ногах.
Вслед за торговцем доложил командиру остававшийся с обозом охранник.
— Что с Иосифом?
— Отлеживается. «Надо выбираться отсюда!» —
встрял в разговор Кирилл Ефимович.
«Боря приближается!»
«Как выбираться?»
— выругался Михаил Григорьевич.
«Четырех лошадей в расход пустить пришлось, твари!» «Не о том думайте!»
— вздохнул Константин и указал на догоравший грузовик.
«Здесь нам уж точно не проехать!»
«А если во второй КамАЗ груз перетащить?»
— предложил Михаил Григорьевич.
«Мы его завести не смогли!»
— поморщился начальник охраны.
«Движок прострелен!»
— Вот ведь, развернуться точно не успеем. — Могу короткий портал построить.
Приподнялся вдруг со скамьи Иосиф.
— До окраин дотянется.
— При таких-то помехах?
— удивился Константин.
— Так даже лучше. С наполнением энергии проблем не будет.
— А перепад магических потенциалов?
— Переход односторонний. Людей на той стороне покорежит, конечно, но это не смертельно.
— Какая пропускная способность?
Деловито поинтересовался Михаил Григорьевич.
«По времени ограничение будет 10 минут. По объему не скажу, но обоз точно без проблем перекинем».
Начальник охраны с задумчивым видом огляделся по сторонам, понял, что другого выхода выбраться из этой передряги у нас нет, и нехотя спросил.
«Сколько времени понадобится на подготовку?»
«Минут 15».
«Действуй!»
— наконец дал добро Константин.
«Немчук, Коваленко, мостовой, обеспечьте охрану! «Алиев, иди в хвост, остальные выдвигайтесь КамАЗом!»
«Думаете, эти гады вернутся?» —
забеспокоился торговец.
«Пятеро ушли, в том числе и колдун, запросто могут попытаться грузовик отбить!»
Пожал плечами начальник охраны и попросил.
«Михаил Григорьевич, пошлите свободных людей трофеи собрать!»
«Да, потери надо компенсировать!»
Легко согласился с этим предложением хозяин обоза, Кирилл Ефимович.
«Пусть из первых двух саней товар начинают перегружать. Я сам пока КамАЗ проверю».
В сопровождении охранников и пары грузовиков он исчез в белой муте, бесновавшейся вокруг нас в юге. Я прикрыл лицо в тщетной попытке спрятаться от летевшего со всех сторон снега и уже собрался возвращаться к саням, когда заметил пробиравшихся ко мне напалма и Марину.
«Что происходит?»
— перекрывая гул ветра, спросил пиромант.
«Будут портал строить!»
— просветил я его.
«Чего приперлись?»
«Страшно!»
— созналась Марина, наблюдая за тем, как работники спора перетаскивают груз из саней с застреленными лошадьми.
«Бедные коняшки!»
На убитых людей она, как ни странно, никакого внимания не обращала. Защитный выверт психики, не иначе. Тем временем Иосифу сунули в руки его кофр, и первым делом колдун обыкновенной обугленной деревяшкой прочертил вокруг себя круг. И то ли палка была обыкновенной лишь на вид, то ли в ход пошло какое-то заклинание, но гимназист без проблем отсек от себя разгулявшуюся стихию, будто сверху его накрыл прозрачный стеклянный купол.
«Мне бы так!»
— с завистью вздохнула Марина. «А вот я поменяться с местами с Иосифом хотел бы меньше всего. Уж лучше померзнуть, чем внутри подобной штуки оказаться. Она ведь не только снежинками пролетать не дает, но и энергетические потоки отсекает. А значит, вскоре разница потенциалов магических полей внутри и снаружи достигнет такой величины, что у колдуна при нарушении охранного круга просто мозги из ушей потекут. И как он наружу выбираться планирует, просто не представляю.
«Помогайте!»
Притащив какую-то картонную коробку, с шумом выдохнул Михаил Григорьевич и кинул ее в сани.
«Там макароны остались и гречка».
Работники бросились выполнять распоряжение хозяина, а им навстречу тащились нагруженные оружием охранники, основную добычу которых составляли новенькие АКСУ и видавшие виды АКМ. Только один вернулся без оружия, прихватив в качестве трофея какой-то непрозрачный полиэтиленовый пакет размером с кирпич.
«Товарищ Крестовский!»
— подскочил он к начальнику охраны.
«Вот в тайнике во втором КамАЗе нашли!»
«Вскрывай!»
— распорядился Константин. Парень кинул пакет на лавку саней и, отрезав ножом угол, высыпал себе на ладонь полпригоршни синих кристаллов.
«Мать твою!»
— вырвалось у него.
«Вот и съездил в Северореченск!»
«Останешься с Иосифом в Песчаном!» — приказал начальник охраны. «Беги за бензином! Во второй машине наверняка канистры остались!»
«Это еще что такое?» — удивился я, когда парень умчался выполнять распоряжение.
«Сапфировой иней, похоже!» — предположил Напалм.
«Наркота?»
«Страшнейшая! Стоит очередную дозу пропустить, и ты труп! А его только в 3 дня лазурного солнца собирают! И к концу года денег он стоит просто нереальных!»
«А почему мальчику теперь в Северореченск нельзя?» — спросила спрятавшаяся за нами от ветра Марина.
«Там наркоторговцев без суда и следствия вешают. И даже если просто следы сапфирового иния на руках обнаружат, большие проблемы будут».
Безуспешно попытавшийся закурить, пиромант убрал мятую сигарету обратно в пачку и выразительно глянул на меня.
«Замучаешься доказывать, что не верблюд».
«Как страшно жить!» — только и вздохнула девушка.
«Теперь понятно, почему тот выродок стрелять начал».
Повернулся к Михаилу Григорьевичу, напряженно о чем-то размышлявший начальник охраны.
«Обдолбанный был!»
«Да чего уж теперь!» — махнул рукой торговец.
Тут вернувшийся с канистрой охранник щедро полил бензином окончательно распотрошенный пакет с наркотиком и после нескольких безуспешных попыток запалил его с помощью одноразовой зажигалки.
«Где портал ставить?»
Перекрикивая гул ветра, вдруг заорал из своего аквариума колдун.
«Сразу за этими санями! Мы их здесь оставим!»
— указал Михаил Григорьевич.
«Понятно!»
Иосиф достал из кофра покрытый мельчайшей резьбой деревянный шар и подбросил его в воздух. Кругляш засветился мягким, теплым сиянием и завис над головой гимназиста. А тот принялся шустро делать руками замысловатые пасы. Воздух немедленно расчертили тончайшие голубые линии, постепенно со всех сторон охвативший замерзший в воздухе шар. Но колдун никак не успокаивался. Его пальцы продолжали порхать, словно исполнявшего сложную музыкальную партию виртуоза. «Что это с ним?» — удивилась Марина.
«Колдует!»
— пренебрежительно пожал плечами Напалм, который едва ли мог видеть заполнявшие пространство вокруг гимназиста энергетические штрихи. А вот я просто поражался тонкости и продуманности творимой волажбы. И когда защитный купол треснул, но треснул не под натиском бури, а поддавшись давлению изнутри, едва удержался, чтобы не зааплодировать. Подобно крыльям выбравшейся из кокона бабочки, сотворенное Иосифом заклинание, в мгновение ока увеличило свою площадь в разы и начало стремительно поглощать текущую с юго-востока энергию. Сейчас надвигавшийся на нас катаклизм и в самом деле сыграл колдуну на руку.
«Что за ерунда?»
— опешил пиромант, почувствовав, как пошло на убыль магическое излучение. «Ты о чем?» — удивилась Марина.
«Да так, ни о чем!» —
пробормотал Напалм во все глаза уставившийся на висевший над головой Иосифа шар, который понемногу начал наливаться неразличимым для взгляда простого человека сиянием. Все вытягиваемое заклинанием энергия концентрировалась в деревянном накопителе, и вскоре по его резным бокам заскользили едва заметные в снежной круговерти искорки. Тем временем колдун, подталкиваемый в спину окончательно сорвавшимся с цепи ветром, подошел к указанному торговцам месту и четким, точно выверенным движением рук начал выстраивать основу портала. От деревянного шара к нему потянулась призрачная нить, и недостатков свободной энергии гимназист не испытывал. А ее требовалась целая прорва. Времени на тонкую работу не оставалось. Иосиф кромсал и выгибал пространство, стараясь успеть завершить работу, прежде чем переполнится нерассчитанный на столь мощный приток колдовской силы накопитель.
«Ох, что-то мне нехорошо!» —
Пожаловалась Марина, запив очередную таблетку и камага глотком коньяка.
«Это из-за перепадов напряжения магического поля», — авторитетно заявил вновь покрывшийся испариной напалм. «Интенсивность излучения резко пошла на убыль. Вот нас и потряхивает».
«Если она столь же резко подскочит обратно...» — пробормотал я, с тревогой наблюдая за шаром-аккумулятором, от которого так и веяло жаром. Снежинки до него уже просто не добирались, испаряясь на подлете. Меня и самого начало заметно подташнивать. Проверять сопротивляемость организма умника к скачкам магического излучения хотелось меньше всего. Но, как ни печально это было признать, теперь все зависело исключительно от колдуна. Да и счет шел буквально на минуты. Не успеет, мы либо на воздух из-за переполненного энергией накопителя взлетим, либо, если аварийное отключение предусмотрено, при скачке магического излучения мозги из ушей потекут. И пусть работа у колдуна спорилась, стопроцентной гарантии в удачном исходе не было и быть не могло. Это не в экранированной лаборатории в тепличных условиях опыты ставить. Здесь накатывающаяся буря так и норовит творимые гимназистом чары разметать и развеять. Но Иосиф и сам все прекрасно понимал, и потому создавал не традиционный прямоугольник, а слегка утопленный в землю овал. И вместо одной силовой нити использовал три переплетенных между собой энергетических жгута.
«Я пойду последним!»
— явно через силу прокричал он.
«Нет!» — отрезал Константин. «И не думай даже!»
«Без меня портал схлопнется через 10 секунд!»
«Черт!»
— выругался начальник охраны.
«Немчук, Коваленко, мостовой! Останетесь здесь до конца, остальные со мной! Мы идем первыми!»
«Готовность! 12 секунд!»
Предупредил гимназист, когда очертания созданного им овала потекли и смазались.
19, 18!
А потом поверхность портала просто провалилась, и на ее место пришла бездонная чернота. Будто в солнечный день распахнули заколоченный досками черный ход, ведущий в темное и пыльное нутро давным-давно заброшенного особняка.
«Ходу!»
Заорал на подчиненных Константин и с трофейным автоматом на изготовку первым шагнул в пустоту. Следом без колебаний поспешили остальные охранники, и с обозом остались лишь трое настороженно озиравшихся по сторонам парней.
«Пошли!»
Михаил Григорьевич силой потянул за усы упиравшихся лошадей и заставил их вступить в колдовской переход. Остальные возницы тоже время на неуместные колебания терять не стали. И лишь мы с Напалмом и Мариной оказались чужими на этом празднике жизни. По правде говоря, про нас просто забыли.
«Ну чего?» — забеспокоился Напалм. «Пойдем уже!»
«Ты под копыта лезть собрался?» — остановила его Марина. «Пропусти сани, успеем еще».
«Успеем, ага!»
— сутулился под порывами ветра долговязый пиромант.
«В большой семье не щелкай клювом!»
«Готовьтесь!» — предупредил я, когда перед порталом осталось всего двое саней. «Уходить будем перед колдуном, а то забудут».
«Вот я и говорю, в деле спасения собственной шкуры миндальничать нельзя!»
Согласился со мной Напалм и, шагнув к начавшему слегка расплываться овалу, потянул за собой девушку.
«Идем!»
Очередные сани беззвучно провалились в колдовской переход, и я уже шагнул к бездонной яме портала, когда меня самым натуральным образом разбил паралич. И всколыхнувшееся вдруг предвидение вышибло из тела разум. Наблюдая за собой со стороны, я будто пазл сложил грядущее мгновение неумолимо накатывавшего на нас будущего. Сложил, и сознание немедленно рухнуло вниз, сокрушительным ударом вломившись обратно в черепную коробку. От перенапряжения помутнело в глазах. Затылок и позвоночник обожгло огнем, а из носа и вовсе хлынула кровь. Но ошеломила не пронзительная боль, ошеломила необходимость сделать выбор, от которого будет зависеть не только мое собственное будущее, но и судьба других людей. Предупредить остальных или спастись самому? Что предпочесть? Все очевидно вроде бы, но это только на первый взгляд. Эмоции, чувства, чтоб их. И рванув наперерез саням к порталу, я изо всех сил пихнул Марину в спину. Взвизгнувшая девушка исчезла в сером мареве перехода. А в следующий миг из бесновавшейся вокруг нас снежной круговерти вырвался сгусток тьмы. Одним стремительным рывком он врезался в ближайшего охранника, и белая пелена вьюги на миг окрасилась красным цветом. Брызнувшие во все стороны капли крови немедленно замел снег, а легко разорвавшая человека на куски тварь продолжила движение и вскользь задела запряженных в сани лошадей. тех будто фугас угодил. Были лошади и не стало. Только разбросанные по дороге кровавые ошметки, обрывки шкур и куски упряжи. Оставшийся сидеть с вожами в руках, дядька ошеломленно захлопал глазами. Двое уцелевших охранников справились с оцепенением куда быстрее и поспешили открыть стрельбу. Да только тень легко ускользнула от пуль, взметнувшись вверх по отвесной стене. Напалм, забыв про конспирацию, попытался сотворить сгусток огня, но пламя лишь мигнуло и сразу погасло. А самого пироманта скрутило вызванное магическим откатом судорога. Ухватив парня под руки, я поволок его к порталу. И тут переход неожиданно померк, сжался в одну черную точку, а потом и вовсе исчез. «Мать!» — выругался я и обернулся к Иосифу, который попытался сотворить боевое заклинание и упустил контроль над пространственным переходом. «Ты что творишь?» Вместо ответа гимназист взмахом руки метнул в жуткую тварь серебристую молнию. Но боевые чары лишь впустую вышибли из стены дома кирпичную крошку, а скакнувшая прочь тварь в один миг растворилась в снежной пелене.
«Не расходиться!» — заорал Иосиф. «Все ко мне, она сейчас вернется!»
Выругавшись, я подтащил колдуну, потерявшего сознание пироманта, и взял на изготовку бесполезную, в общем-то, в этой ситуации трехлинейку. Заляпанная лошадиной кровью с ног до головы возница тоже рванул к нам. А вот охранники медлили, пытаясь предугадать, откуда произойдет следующее нападение.
«Ко мне! Быстрее!»
— прикрикнул на них Иосиф, ни на миг не переставая шевелить затянутыми в черные кожаные перчатки пальцами. Сейчас его осунувшееся лицо казалось сшито из отдельных лоскутков физиономии тряпичной куклы, а в глазах разгоралось зеленоватое сияние.
«Живо!»
Парни бросились исполнять приказ. Я заметил непонятное смазанное движение и ткнул рукой в снежную круговерть. «Вон там!» А в следующий миг из торчащей из сугроба верхушки бетонного забора взметнулась налившаяся чернотой тень. Крутанувшийся на месте Иосиф взмахом руки отправил в призрачную тварь очередную молнию. Тень сиганула в сторону, и молния впустую разнесла на куски бетонный столб. Но на этот раз колдун просчитал ситуацию на несколько ходов вперед, и когда увернувшееся от боевых чар пятно тьмы скользнуло к полыхающему белым огнем шару-накопителю, Иосиф позволил выплеснуться переполнившей его энергии. Мать! В один миг спалившая прозрачную тварь вспышка ударила по глазам и, казалось, пронзила меня насквозь, а потом со всех сторон нахлынул невыносимый холод. И вот это уже оказалось последней соломинкой. Аут. Я отключился. Крутанувшийся на месте Иосиф взмахом руки отправил в призрачную тварь очередную молнию. Тень сиганула в сторону, и молния впустую разнесла на куски бетонный столб. Но на этот раз колдун просчитал ситуацию на несколько ходов вперед, и когда увернувшееся от боевых чар пятно тьмы скользнуло к полыхающему белым огнем шару-накопителю, Иосиф позволил выплеснуться переполнившей его энергии. Мать! В один миг спалившая прозрачную тварь вспышка ударила по глазам и, казалось, пронзила меня насквозь, а потом со всех сторон нахлынул невыносимый холод. И вот это уже оказалось последней соломинкой. Аут. Я отключился.